Саммари книги «Очерки по психологии бессознательного». Автор оригинала – Карл Юнг. Автор пересказа – Валерий Мулагалеев. Глава первая. Психоанализ. Юнг утверждает, что недуги психического происхождения следует лечить именно психотерапией, поскольку они обусловлены разумом и выходят за рамки медицинских методов, будь то водные процедуры или электрошоковая терапия. Чтобы помочь пациенту, страдающему нервными расстройствами любого рода, врач нуждается в психологическом знании. В конце XIX века врачи не обладали психологической подготовкой. Психиатрия сводилась к клиническому описанию умственных расстройств. Психология только начала отделяться от философии. Разные исследователи делали шаги в этом направлении, но основателем психологии неврозов и психозов стал Зигмунд Фрейд, когда разработал метод психоанализа. Научные круги одобрили подход Фрейда, однако долгое время сохраняли о неврозах прежнее представление, как о физическом недуге. Работа Фрейда 1900 года о психологии сновидений вызвала смех, а книга о психологии сексуальности, вышедшая в 1905 году, привела коллег в негодование, из-за чего теория Фрейда приобрела известность и за пределами научного сообщества. Юнг предлагает взглянуть на истоки новой психологии подробнее. Предшественникам Фрейда во времена врача-психиатра Жана Шарко уже было известно, что невротические симптомы берут начало в психическом. Например, школа Нанси подтвердила, что симптомы истерии можно вызвать путем психического воздействия, а исследования Пьера Жане выявили психомеханические условия анестезии, пареза, паралича и амнезии. Однако оставалось загадкой, каковы причинно-следственные связи между психикой и симптомами недугов. Началом новой психологии стало открытие доктора Йозефа Брейера в начале 80-х годов XIX века. У него была пациентка, страдающая от паралича руки, проблем с речью и приступов помрачения сознания. Старая школа, пытавшаяся найти анатомические причины симптомов, была в тупике, поскольку организм пациентки функционировал нормально. Брейер сделал наблюдение, что если он просил пациентку во время сумеречных состояний рассказывать о навязчивых воспоминаниях и фантазиях, то потом ее состояние улучшалось на несколько часов. Пациентка заболела, когда ей пришлось ухаживать за умирающим отцом, и в сумеречных состояниях она погружалась в неприятные воспоминания о том периоде. Девушка рассказала, как она осталась наедине с умирающим, и ей привиделась угрожающая отцу змея. Девушка не могла отогнать ее, поскольку рука перестала слушаться и не могла помолиться, так как язык не шевелился. Во время проговаривания и анализа этих подробностей симптомы девушки устранялись, что в итоге привело к ее полному или частичному выздоровлению. Подобных примеров было множество, но их объяснение сводилось к английской теории нервного шока, согласно которой причиной болезни является сильное потрясение. Такое поверхностное объяснение не устраивало Фрейда. За время работы с Брейером он убедился, что любой истерический симптом не только имеет причину в психических событиях, но и обусловлен предрасположенностью пациента. Один и тот же человек может испугаться лошади, но сохранить спокойствие под обстрелом. Если люди реагируют по-разному, значит, важна не сама по себе интенсивность психической травмы, а ее предыстория в жизни пациента. Индивидуальный подход подразумевает разбор обстоятельств травмирующего события и выявление того, что конкретно оказало на пациента воздействие. Например, в случае с женщиной, которую привел в панику цокот копыт, обнаружилось, что в 7-летнем возрасте она едва не погибла, когда оказалась в неуправляемой карете. Это устанавливает связь между двумя событиями, но не объясняет патологическую реакцию при виде безобидных лошадей. С накоплением опыта выяснилось, что в таких случаях наряду с травматическим событием присутствует расстройство, относящееся к сексуальной сфере. Фрейд активно прорабатывал эту гипотезу, все дальше отдаляясь от теории Брейера о травмах. Оказалось, что в тот вечер, когда женщина испытала панику при виде лошадей и побежала от них, она вместе с другими гостями возвращалась с прощального ужина. Ее подруга отправлялась на заграничный курорт, оставляя мужа в одиночестве. После приступа паники, так как был уже поздний час, даму вернули в дом мужа подруги, после чего тот признался ей в любви. По ее словам, это стало для нее неожиданностью, однако история имеет более широкий контекст. В детстве у пациентки был мальчишеский характер. С пришествием половой зрелости она стала отвергать свою женскую сексуальность и до 24 лет избегала романтических отношений. Затем она познакомилась с двумя мужчинами, которые ей понравились. Это были муж подруги и его холостой приятель. Пациентка длительное время общалась с этой компанией, и холостой друг стал за ней ухаживать. Дело шло к помолвке. Одновременно с этим у нее росли чувства к мужу подруги, который отвечал взаимностью. Подруга это замечала и становилась все нервознее, отчего и понадобилась поездка на курорт. Пациентка попала в трудную ситуацию. Убеждала себя развивать отношения с холостым мужчиной, но в то же время не могла забыть про мужа подруги. В итоге ее патологическая паника позволила ей как будто случайно оказаться наедине с желанным человеком, преодолев моральные и социальные запреты. Бессознательное влечение выстроило череду событий, ведущих к цели, оказавшись сильнее сознательных планов. Таким образом, возвращаясь к вопросу о причинах патологической реакции, можно сделать вывод, что сама травма является лишь предлогом для появления болезни, которая возникает, чтобы разрешить эротический конфликт. Так оказывается не во всех случаях, но часто. Исследования подтверждают, что проблемы любви имеют для человеческой жизни фундаментальное значение, зачастую большее, чем предполагает индивид. Глава вторая. Теория Эроса. Теория травмы была признана устаревшей, и психологи стали изучать проблему эротического конфликта. Примечателен тот факт, что пациент осознает лишь внешний предлог, но не замечает свою реальную страсть, то есть при неврозе проявляются две противоположные тенденции, одна из которых бессознательна. Этот конфликт не только личный, но и общечеловеческий, поскольку отсутствие единства с самим собой – это признак цивилизованного человека. Юнг представляет невротическое заболевание как частный случай общей человеческой задачи – гармонизировать внутри себя природу и культуру. Развитие культуры состоит в увеличении контроля над животным началом человека, что приводит к протестам со стороны животной природы. Пример тому – дионисийские оргии в античности, которым культура противопоставила аскетические религии и такие течения, как стоицизм. Новые идеи, приходящие из бессознательного, тоже входят с господствующей культурой в разлад. Юнг предполагает, что на почве политических страстей современный человек может получить невроз даже более сильный, чем вызванный эротическим конфликтом. Невроз – это разлад человека с самим собой, когда он безуспешно пытается разрешить в своей личности общественные противоречия. Большинство людей приобретают невроз, когда сознательно хотят быть респектабельными и потому придерживаются морального идеала, а их бессознательное стремится к собственному идеалу, в современном смысле аморальному. Юнг упоминает и противоположный конфликт, при котором человек сознательно занимает бунтарскую аморальную позицию, в то время как его моральная сторона оттесняется в бессознательное и также провоцирует невроз. Таким образом, первой задачей психоаналитика становится узнать, что происходит в бессознательном пациента. Первоначально для этого использовался гипноз, затем перешли к методу ассоциаций, который достаточно точно выявлял конфликты в форме чувственно окрашенных идей. Позже Фрейд продемонстрировал эффективность анализа сновидений. Это был необычный подход, поскольку в современную Фрейду эпоху сновидения перестали воспринимать всерьез. Теперь же они стали проводником к тайнам бессознательного. Фрейд уточнил, что сновидение в том виде, в каком его запомнил человек, так называемое «манифестное сновидение», не позволяет раскрыть его психологическое значение. Для этого нужно побудить пациента рассказать о различных деталях сновидения. Постепенно можно выявить общую направленность фантазий и их личностное значение, что и укажет на искомый конфликт. Иногда сновидение демонстрирует разрешение конфликта в виде удовлетворения бессознательного желания. На самом примитивном уровне это выражается, например, когда голодный человек устраивает во сне трапезу. По такой же логике во сне проявляются желания, отвергнутые и подавленные бодрствующим разумом. По мнению Фрейда, именно такие конфликты выстраивают структуру сновидения. Например, девушка любит свою мать, но во сне, к своему горю, видит ее умершей. Фрейд считает, что боязнь смерти матери – это манифестное сновидение, то есть уже прошедшее цензуру разума, а на самом деле дочь тайно оказывает матери сопротивление и бессознательно хочет от нее избавиться, потому и видит ее мертвой.